Говорим сегодня о проблемах высшего технического образования, и вокруг этого сегодняшний весь наш разговор и построен, все наши три часа. За пультом звукорежиссера Иван Корсков, я Игорь Игорев, еженедельно мы с вами, программа «Слово и дело», в ночь субботы на воскресенье, каждый раз у нас новая тема, разные люди и обсуждения. Сегодня у нас в гостях Олег Разин, заведующий лабораторией радиопередающих устройств Московского технического университета связи и информатики, доцент кафедры радиопередающих устройств этого же университета Роман Иванюшкин, Сергей Комаров, преподаватель Гуманитарного института телевидения и радиовещания и гендиректор компании радиовещательной технологии, Владимир Тимофеевич Поляков, кандидат технических наук и профессор кафедры телекоммуникации Российского нового университета, и Константин Мусатов, радиофизик и гендиректор корпорации СБС. Ну вот что же, мы закончили как раз на том, что вот душу совсем никто не вкладывает в это, да?
Ну, я бы хотел от лица преподавателей добавить, что это не совсем так. Я не берусь судить за все вузы, я могу сказать за нашим ТУСИ, где сам работаю, что преподаватели, как и любые люди, как такие студенты, это люди очень-очень разные, поэтому преподаватели бывают всякие. Очень многие преподаватели действительно работают по специальности, и у меня у самого есть опыт работы именно разработчиком, а не эксплуатационщиком, там, а не кем-либо еще. Многие преподаватели приглашаются как раз из организаций, в которые потом могут гипотетически пойти работать наши студенты. При некоторых организациях создаются базовые кафедры, поэтому вузы сегодня стараются привлекать специалистов к преподаванию. В том числе в этом, с этой точки зрения очень полезно создание базовых кафедр, когда к преподаванию подключаются специалисты, специалисты, работающие по специальности, и забирают своих студентов на эти предприятия на производственную практику. Что же касательно остальных преподавателей, то среди них тоже очень большое количество людей с практическим опытом, и многие из них продолжают сегодня работать именно в сфере разработки электроники и радиоаппаратуры. При многих вузах, в том числе и при нашем, есть научный центр, который в том числе производит реальную технику. Вот, собственно, этим хотелось бы немножко оппонировать Сергею Комарову, что здесь не все так плохо. Также хотел бы сказать, что, например, у нас на кафедре математики, на кафедре математического анализа, если быть точнее, есть некоторые преподаватели, которые действительно реально знают, где их интегралы понадобятся в технике, и до студентов эту информацию доводят. Поэтому здесь есть некоторые положительные зерно, которые бы следовало развивать. А так, повторюсь, что преподаватели – это живые люди, поэтому есть всякие, есть с опытом работы, есть без опыта работы. Ну, например, для математика я не думаю, что ему важен опыт работы по специальности, но изучить специальность для студентов, который он читает высшую математику, было бы такому преподавателю очень полезно, чтобы он знал еще раз, где нужен этот дифур и где нужен этот интеграл.
Ну, между прочим, красиво донести математику – это тоже нужен талант.
Согласен. Когда я учился в МИИ, нам читал высшую математику Александр Иванович Киселев. Читал ее так, но я не знаю. 100% посещаемость была на его лекциях. То есть он, не знаю, как песню пел. Настолько здорово. И когда бывало, что студенты уставали и начинали засыпать, ну, видно по аудитории, когда аудитория начинает так опускаться. Вот. Он рассказывал пару анекдотов, и под га-га-га еще парочку интегралов. И все это входило, просто вливалось.
Главное, это знание.
Просто великолепно. То есть человек, который любит свой предмет, великолепно, чтобы математику рассказывать так, как рассказывать, не знаю, поэзию. Вот, ну, я не знаю, это было просто шикарно. Киселев Александр Иванович, это вот, это было нечто. Просто великолепно.
Одна из моих преподавательниц математики, Майя Николаевна Зубова, тоже на четвертой паре на лекции, видя, что мы устаем, всегда разбавляла лекцию какими-то остроумными шуточками, которые нам очень нравились и облегчали усвоение лекций.
Да, это талант. Ну вот, кстати, интересно, Владимир Тимофеевич на самом деле, среди прочего, что он говорил, он, в общем-то, коснулся действительно очень больной темы. Это зарплата наших преподавателей. К сожалению, это не только зарплата преподавателей, но и вообще персонала вуза,
Можно я скажу?
И технического персонала, и так далее. Здесь, конечно, проблема тяжелая, и как раз она частично распространяется и на то, что говорил Сергей по поводу отсутствия души.
Я хотел бы пояснить вот здесь.
Давай.
Если ты после вуза реализовался в жизни, в своей профессии, то тебе зарплата преподавателя не нужна.
Да,
тебя
так
кормят твои разработки.
Да, да.
Ты, сейчас ты либо есть директор в своей фирме.
Да,
вот, кстати,
да,
как я, как ты, как господин Мусатов.
На самом деле у нас на кафедре есть преподаватели.
Так вот сейчас я договорю.
Именно вот по такому принципу.
Если ты реализовался в жизни, но тебя кормит этот бизнес, тебя кормят твои вложения в то, что ты сделал, твои разработки реальные, и ты этим занимаешься профессионально, а преподаешь ты для души. И тебя зарплата преподавателя, ну, скажем так, ну, на пиво, на тачке доехать до института.
Это понимаешь?
Вот если ты таким образом делаешь, то тогда у тебя не встает проблема.
Все понятно,
просто не встает.
Но это скорее частный случай.
Это должно быть так в системе.
Но это не может быть полной занятостью. Это не может быть.
В системе так быть не может.
Должно быть.
Не может.
Должно быть.
По определению не может. Такого количества людей, которые бы так себя вели. Просто по той причине, что это психология и особенности людей.
Это будут они
совместители. Надо готовить таких.
Не получится.
Не получится.
Есть бизнес, как кафедры, веди научную работу, в договора бери. Пожалуйста, разрабатывай.
Можете мне рассказать? Ведь в этом деле есть мировой опыт. Если посмотреть о том, какие зарплаты у преподавателей высших учебных заведений за рубежом, это достаточно высокие зарплаты. Получить место на кафедре, это всегда считалось очень высокое положение. И в том числе и материальное. И по этой причине есть конкурс на преподавателей. И вуз тогда отбирает себе лучших преподавателей. А у нас сейчас получается, что не вуз отбирает преподавателей, а преподаватели иногда попадают в вуз. Потому что человек, который себя не смог после института реализовать в каком-то месте, он очень часто попадает обратно в этот вуз, как преподаватель, но это далеко не лучший человек, кто мог бы быть преподавателем в этом вузе.
Так есть такое высказывание: кто умеет работать, тот работает. Кто не умеет работать, тот учит. А кто не умеет учить, тот учит, как учить. Это про министерских чиновников.
Давайте вспомним Булата Акуджаву. Антон Павлович Чехов однажды заметил, что умный любит учиться, а дурак учить. Помните такую песню?
Ну, на самом деле, Сергей, что можно сказать по поводу твоей формулы? Да, она, с одной стороны, правильна, но она невозможна в массе. Возьми совершенно потрясающего преподавателя из старой школы. Это великолепный преподаватель, ему уже много лет, который всю жизнь преподавал. Он великолепно преподает. Он не вписывается в твою форму. Ему больше негде реализовываться. Ему уже негде заработать денег. Но это великолепный преподаватель, который должен быть на вес золота в вузе. Что же происходит сейчас? Я недавно, буквально несколько недель назад, имел разговор с очень высокопоставленным человеком в вузе. И он мне сказал очень интересную вещь. Вещь он сказал буквально такую, что сейчас, к сожалению, нет такого понимания, и люди почему-то этого не понимают, которые считают, что им мало платят, что кафедра уже не существует в таком виде, в каком она существовала когда-то, что вот есть кафедра, там есть ведущий преподаватель, ученый. Все, это, говорит, уже все не так. Сейчас кафедра должна зарабатывать себе сама. И вот тогда она развивается, она сама обеспечивает себе зарплату. Вот, извините, господа, но вот это суждение, которое было мне сказано, оно погубит просто все на корню. Потому что останется голый бизнес, когда кафедра ищет сама себе зарплату, она уходит очень далеко в сторону. И ей уже далеко наплевать на то, какое качество обучения она вкладывает в своих студентов. Это уже бизнес.
Но самое интересное ведь, что, правда же, и в европейских странах, а уж тем более в Америке, кто самые уважаемые, высокооплачиваемые люди? Да, это врачи, это юристы.
И это преподаватели, которым платят огромную зарплату то учебное заведение, где они преподают.
Если они выставляют какие-то свои патенты, если они что-то еще помимо этого делают,
это другое дело.
Ради бога.
Есть и такие преподаватели, практически есть такие, но есть фундаментальные преподаватели, за которых держится вуз, ну, он там на Западе называется не вуз, но это не суть, за которых вуз держится и старается обеспечить по максимуму все условия. Поэтому вот суждение, которое я не так давно услышал, это просто дикость. Вот более дикого суждения, в смысле высшей школы, я просто не слышал уже давно.
Коллеги, позволю себе добавить, позволю себе сделать маленькое дополнение. Преподаватель не только должен быть специалистом и прекрасно знать свой предмет, у него должен еще быть к этому талант. Он должен уметь читать лекции так, чтобы они бы зажигали слушателей в аудитории.
Разумеется.
Вот я, например, очень рад, что пока я учился в том вузе, в котором сейчас работаю, меня учили преподаватели, которые блестяще читали лекции. Так что мне их было слушать интересно. Да. Вот это очень-очень важно.
Здесь, кстати, я могу, так сказать, сделать некий пиар Роману Юрьевичу. Я периодически слышу его лекции, поскольку они читаются на нашей кафедре. Это, я скажу, лекции на высшем уровне, как раз в плане души, в плане профессионализма, в плане именно зажечь студентов. Здесь я могу отдать ему должное.
Причем я благодарен за теплые слова Олегу, но причем я считаю, что мне еще до моих учителей расти и расти, до тех, которые читали мне.
Это совершенно нормально.
К счастью, многие из них еще до сих пор преподают.
Я на самом деле хотел еще сказать про две, может быть, дикости, может быть, это тема для отдельного обсуждения, но вот не зря среди высказываний в интернете, которые пришли по поводу статьи, написано две вещи. Это что касается ЕГЭ. Я думаю, сейчас все нам скажут.
Это профанация полная.
Это полная. И это то, что называется Болонским соглашением, которое мы по величайшей своей глупости приняли. И вот то, что буквально написано человеком про Болонское соглашение, предполагающее подготовку некого недоучки полуфабриката. Вот здесь я согласен на 100%. Это такая же дикость, которая могла произойти и, к сожалению, произошла в структуре нашего высшего образования.
А вот этот человек не может ли разве быть просто техником, недоучка, полуфабрикат?
И для менеджера, например, это тоже подошло.
Для менеджера, может быть, это подошло, но с точки зрения профессионализма...
Инженеры — это уже более высшая ступень.
Так инженеров отменили. Остались что? Магистратура, куда попадут избранные, то есть процентов 10 от принятого контингента. Вот, а остальные уйдут бакалаврами, уйдут недоученными.
Ну вот они уйдут техниками. Да.
Вот. А магистратура это что? Это путь в аспирантуру, это путь к написанию какой-то научной фундаментальной работы. Или научно-практической, но они не инженеры. В магистратуре учат науке, а не инженерной.
Потерян звено инженерной.
Да, да. В магистратуре учат науке, а не инженерному творчеству. Вот что обидно.
К сожалению, под инженерным творчеством стало пониматься совсем другое. Ну, часто приходится слышать, особенно в последнее время, вот люди занимаются сборкой там станций сотовых базовых станций, станций кабельного телевидения и так далее, которые с гордостью в разговорах говорят: ребята, мы инженеры. Ну, я с ними иногда беседую и пытаюсь им объяснить, что, господа, никакими инженерами вы не являетесь.
Слесарь.
Есть иностранный дядя, который прислал вам красивую коробочку, перевязанную бантиком, с бумажкой, где какие дырочки, где какие винтики, что куда вставлять и закручивать. Прошу прощения за грубость, но пока вы попки...
Спорная мебель.
Пока вы попки у иностранного дяди, но не инженеры. Когда
техник, скажем,
слесарь-сборщик, даже не техник.
Потому что... А я, кстати, могу вам привести пример другого высказывания. Это на самом деле довольно интересно. Сейчас я попытаюсь его найти.
Ну вот, вот одно из высказываний, да. Пожалуйста. Вот студент поступил в МТУСИ, но с каждым годом приближался не к мечте, а к пониманию того, что хочу заниматься никому не нужным делом, потому что стране нужны монтировщики и настройщики, а не инженеры и проектировщики. Да. Теперь этот человек хочет связать свою жизнь с юридической специальностью.
А когда-то инженер до революции еще строил мост,
да, инженер
проектированный, да. И потом становился под этот мост, а по мосту пускали груженный состав.
Да. Вот, пожалуйста,
вот так он гарантировал.
Да. Вот, пожалуйста, высказывание человека. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Почти выпускник Таганровского РТУ, думаю, ради технического университета, наверное, спрашивает, сколько ампер в розетке. Самое страшное, что абсолютно серьезно, человек пишет. В дальнейшей беседе пришлось ему пытаться объяснить физику 6-8 класса. Зато сейчас ведущий инженер и где? В компании сотовой связи.
Коллеги, понятие инженер действительно сейчас, к сожалению, деградировало. Ведь давайте вспомним.
Деградировало не понятие. Понятие не может деградировать.
Кого сейчас называют инженером? Да. А давайте вспомним, уж совсем классику, давайте вспомним таинственный остров Жюля Верна. Там главный герой инженер. И когда в самом начале произведения его потеряли, все разводили руками, что же мы теперь будем делать? Сайрус вот нашелся бы он, да, а он инженер, и он решит абсолютно любые задачи, да, потому что он инженер с большой-большой буквы.
Именно так.
Из ничего может сделать все, что угодно. Великолепная изобретательность. Да, ну, вообще, по поводу тех людей, преподавателей, которые сами себя сделали и сами зарабатывают деньги, тебе хорошие примеры, Сергей. Американские университеты. Вся американская наука делается в университетах. И туда, кстати, и военные заказы идут, и гражданские заказы. И там их действительно делают, и там бурлит эта жизнь. И там преподаватели, занимаясь много вот этими разработками, они же и студентов привлекают. Вот то, о чем я говорил немножко
великолепно.
Раньше.
Великолепно.
Так и надо.
Так и надо.
Так и должно
Согласен.
Было быть.
Так и надо. Так и надо. И еще такая вещь. Было бы очень хорошо реализовать такую практику, что когда человек реализовался в жизни и, ну, скажем так, вышел на пенсию, ну, не то, что пришел к пенсионному возрасту, и у него есть много чего, чем он может поделиться, то почему бы таким людям не открыть дорогу в вузы?
Это я. Меня туда позвали, и теперь я там преподаю.
Ну, Тимофеич, я понимаю. Ну, про тебя и сказали.
Нет, а что? Я вот называл многих лекторов, о лекциях которых у меня до сих пор есть прекрасные воспоминания. Это лучшие лекции, которые я слышал в своей жизни. Но, к сожалению, некоторых из них уже нет в живых, а некоторых я очень рад до сих пор встречать в коридорах своего вуза. И я очень благодарен, что они меня учили. А это люди очень пожилого возраста, многие из них с богатым опытом практической деятельности, а многие просто врожденные лекторы, теоретики, но от этого их лекции не стали менее качественными.
Вот на самом деле мы начали с обсуждения вот некого учебного плана, прошли, как бы говоря, первый курс, но, наверное, все здесь не имеет смысла обсуждать. Возвращаясь именно к гибкости системы, о чем в частности и Владимир Тимофеевич говорил, интересен четвертый курс, когда появляется разделение на специализации. Вот это неплохо было бы обсудить. Я думаю, Сергей это сделает не так уж плохо.
Давайте посмотрим.
Потому что очень здорово вот здесь, на мой взгляд, происходит вот разделение.
Хорошо. Ну, во-первых, я сразу, коль мне предоставили слово, я начну с комплимента самому себе. Ну, под знаком льва родился, люблю себя хвалить. Вот. Так вот, когда я первый год преподавал в ГИТРе, где-то, наверное, месяц через два ко мне подошел студент. Ну, у него и мама, и папа музыканты. Ну, по-моему, мама музыковед, папа, значит, играет на каком-то инструменте в симфоническом оркестре. Ну, гуманитарий чистейший. Вот. Он ко мне подошел и сказал: «Сергей Николаевич, на ваших лекциях я стал понимать физику». Я просто проникся.
Я, к счастью, тоже такие комплименты иногда студентов слышу, что вот электротехники, схемотехники научили меня вы на четвертом курсе. Это очень приятно слышать, но хотелось бы, чтобы этому они научились раньше.
Так вот, поехали. Значит, специализация четвертый курс. Здесь приведены... Приведены 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 специальностей. Разработчик радиоаппаратуры, конструктор радиоаппаратуры, эксплуатационщик радиоаппаратуры, специалист по студийным комплексам радиотелевидения, ну, звукоинженер, наверное. Вот. Дальше, инженер-исследователь теоретических вопросов радиотехники, это уже ученый, специалист по системам передачи информации, разработчик комплексник радиосистем, конструктор комплексник радиосистем.
Ну, это самые интересные специализации, вот, которые звучат несколько странно, но которых имело бы смысл коснуться более подробно.
Я расскажу просто одну байку. Сразу за достоверность не ручаюсь, потому что она находится на грани того, что можно рассказывать, того, что нельзя рассказывать. Вот, поэтому, скажем так, вот в некотором переложении. Был случай давным-давно, очень давно, когда один из космических аппаратов наших был запущен на Марс. И прозвучало сообщение, в сообщении ТАСС такая фраза, что космический аппарат достиг поверхности Марса и, значит, прекратил свое существование. Ну, иными словами, все поняли. Достиг. Так вот, проще говоря, грабанулся. То есть сигнал был прямо до поверхности Марса. Шло все. Вот. Начали разбираться, в чем дело. Ребят, будете смеяться. Когда развернули... То есть ведь он огромный, чертежи. Вот. Когда все развернули, то получилось так, что антенна, радиовысотомера, которая должна была включать, ну, при достижении там какой-то небольшой высоты, двигатели мягкой посадки, то есть вот прям буквально, ну, видели, наверное, когда приземляются танки на парашюте, то вот прямо перед тем, как они коснутся поверхности, включаются двигатели, которые тормозят падение, и он очень мягко, мягко ложится. Видели, да, наверное, пороховые?
Да.
Так вот, точно такие же, там же атмосфера на Марсе очень разреженная. Вот, поэтому идет прямо перед самым, уже должны включиться двигатели мягкой посадки. И вот антенна радиовысотомера. Так вот, начали разбираться, так вот под этой антенной посадочная лапа. Чуть-чуть сбоку от нее. То есть конструктор-комплексник, который все это собирал. Я не знаю, как это испытывали.
Так, наверное, конструктора-комплексника просто не было.
Был. Всегда есть. Вот. Но вузы не готовят их, ребят. Они сами там растут, воспитываются. Короче говоря, когда был активирован вот этот самый спускаемый аппарат, как только он включился, ну, отделился от орбитального, это самое, от полета всего этого дела, отделился, радиовысотомер сразу замерил, что расстояние от аппарата до поверхности метр. Значит, нужно быстрее включать. А он померил расстояние до посадочной лапы.
Угу.
Двигатели отработали на высоте нескольких десятков, там, или сотен километров. И когда действительно аппарат подошел к поверхности, мягкой посадки
не
уже... они отработали, они одноразовые, пороховые движки. Все. Где наш аппарат? Ну, на несколько метров в глубине поверхности.
Марс.
Да.
Разработчик и конструктор, может быть, в одном лице?
Нет.
Нет?
Нет.
Тяжело представить.
Абсолютно
на самом
невозможно
деле.
Разработчика и конструктора.
Абсолютно уверен, что готовятся отдельно. Каждый по своей программе.
Ну, есть... хочу сказать, по опыту своей профессиональной деятельности, по опыту работы в компании, которая занимается в том числе разработкой приемопередающей радиоаппаратуры, вот, я могу сказать, что очень часто приходится одному человеку совмещать и конструирование, и разработку электрической схемы.
По бедности. Вот в свое время, когда работал в оборонке, давно было, больше 20 лет назад, значит, всегда был конфликт между конструкторами и разработчиками. Разработчик получает техническое задание, ну, грубо говоря, от комплексников, а комплексники получают техническое задание от военных, от заказчика. Комплексник разбивает это на куски и раскидывает разработчикам. Вот. Разработчики, значит, по техническому заданию ваяют все составляющие. После того, как они сделали все схемы, разработали, схемы работают, определили все элементы, радиоэлементы, заказали там в институтах, которые разрабатывают транзисторы, там, микросхемы, то, что им нужно, потому что часто приходит ТЗ от военных такое, что сделать невозможно. На текущие элементы. Элементной базы нет. Поэтому приходится заказывать. Так вот, разработчики закончили свою разработку и отдают конструкторам. Конструкторы должны это, ихние схемы, запихнуть в нужные корпуса, соблюсти температурный режим, охлаждение, механические все, вот всю механику, у них другая задача.
Вот. Это и нужно, вот, чтобы кто-то их координировал.
А координируют их разработчики.
Потому что, простите, я установлю компонент на плату, который не влезет под экран.
Генеральный конструктор.
Генеральный конструктор – это уже он над комплексниками, это там. Вот, а вот разработчики и конструктора, они как раз вот, то есть конструктор конструирует, а разработчик его постоянно сопровождает, чтобы у меня на СВЧ, там где длина проводочка, извините, должна там в долях миллиметра, не больше, не меньше.
Чтобы длинный проводник не положил.
Да, когда он мне ставит на другой конец платы элемент и тянет к нему провода там полметра, то после этого просто вообще ничего не работает, если ты не отследил. А конструктор этого не знает. Его нет,
это
понимаете,
есть лагаут-инженер, который этим занимается.
Есть разработчик. И вот очень часто бывает, я по крайней мере по себе знаю, что конструкторскую работу по разводке печатных плат на частотах там выше каких-то,
она вся делается вручную.
Делается разработчик сам.
Да. Конструкторы-трассировщики
абсолютно не годятся. Абсолютно не годятся. Конструктор норовит развести. Разработчик говорит, нифига, вот так. И ни миллиметром никуда. И про разводку печатной платы даже написано. Изменять все с согласования разработчика. То есть вот пристрели меня, но если ты что-то меняешь на этой плате, то ты сам потом в цеху пойдешь настраивать. Вот как вот хорошо сказал Владимир Тимофеевич, если ты инженер спроектировал мост, то ты встанешь под этот мост, когда через него пойдет груженный состав.
Да, это на самом деле очень правильно.
Да. И вот я четко знаю, как эта штука у меня будет работать. Если конструктор мне ее чуть-чуть изменил, я его пристрелю за это. И постоянно идет конфликт, грызня между разработчиками и конструкторами.
Тогда вы должны в тандеме работать.
Ты в тандеме работаешь.
На самом деле можно отметить как раз, ну я просто уже по учебному плану мы закончим, это что касается практических дел. Конец первого курса, как уже было озвучено, курсовая работа, сборка простейшего радиоустройства по готовой принципиальной и монтажной схеме. Это люди покажут, какие навыки они приобрели вот в этих
мастерских. Вот это мастерских я первокурсников я своим даю.
Второй курс. Вот второй курс. Курсовой проект, сборка радиоустройства по готовой принципиальной схеме, но уже с собственной разработкой. Монтажный.
Как конструктор. Вот. Да.
И опять-таки работает. Наглядная демонстрация его работы. Да. И это обязательное условие. Третий курс. Курсовой проект. Разработка, конструирование и изготовление радиоустройства по готовому ТЗ. И опять наглядная демонстрация его работы. Четвертый курс. Комплексный курсовой проект. Это уже преддипломный такой. Комплексный курсовой проект с элементами коллективной работы. Разработка, конструирование и изготовление радиоустройства по готовому ТЗ. Проект выполняется бригадой из 2-3 человек. Как каждый член бригады отвечает за свой узел данного устройства. Когда люди начинают работать в коллективе и чувствовать ответственность друг перед другом. Если одно звено нахалтурило, пролетают все. Все рухнуло, да. Да. Вот к этому уже нужно постепенно. Очень единственное, что хочу оговориться, опять-таки, у нас везде радиоустройство. Не это применительно к нашей специфике. И это дальше можно перенести. И, наконец, я закончу.
Давай,
и, наконец, но пятый курс – это просто комплексный дипломный проект, имитирующий работу небольшого КБ. Вот. Разработка, изготовление или модернизация радиоустройства по готовому ТЗ выполняется несколькими бригадами. Каждая бригада отвечает за свой узел, каждый член бригады за свою часть узла. Общее руководство осуществляется студентами, разработчик и конструктор-комплексник.
Мне очень нравится, что наглядная демонстрация работы просто буквально...
Это обязательное условие.
Да, да. Можно представить,
что вместо
меня, старика с бородой, тут сидит студент. И этот студент говорит: «Не, я по такому учебному плану учиться не буду».
А я думаю, что на самом деле, когда вот это идет поэтапно с первого курса, вот эти страшные слова четвертого и пятого не будут вызывать.
Да я надеюсь.
Весь на самом деле учебный план и вообще вот вся эта идея, она фактически подогнана тому, как образуются вот те самые радиолюбители.
Олег, как ну халявы-то нет.
Халяву можно везде найти. Халяву можно сейчас найти везде.
И кстати, хотел заметить, что в старых учебных планах была так называемая учебная практика.
Вот
где студента, где студента учили радиомонтажу после первого курса.
Да.
Но на сегодняшний день
убрали
стандартами
Минобразования,
да, убрали
когда
эту учебную практику.
Когда учился я, у нас была масенькая практика, две недельки. Действительно, люди якобы учились паять, что-то собирать. Ну, ребята, честно говоря, сейчас ее уже убрали.
Нет, ее нужно просто сделать нормальной. Должна быть практика
да,
с первого курса.
С первого курса, за две недели.
Не настоящая практика, не подобие, а настоящая.
За две недели можно выучить теорему Пифагора. Но, извините, паять и чувствовать радиосхемы – это смех. Этому нужно учиться на протяжении всего процесса обучения, постепенно. Не на Болонские соглашения всякие упоры делать и прочее, а делать упоры на профессионализм, который нарабатывается постепенно.
И в образовательных стандартах, чтобы...
многие, вот, кстати...
Это практическая подготовка присутствует.
Многие упирают на стандарт,
совершенно...
Стандарт нужно менять, тот, который сейчас деградирует.
Но тот, который есть, вуз обязан соблюдать.
Ну вот опять-таки...
Его нужно менять стандарт.
Это вилы.
Вот отзывы, касающиеся данной статьи, вот как раз они под разделяются. Есть отзывы, которые комментировать бессмысленно. Это вот чиновничьи отзывы, каждая кухарка может управлять страной и так далее.
Да.
Вот. Это люди, которые мало имеют отношения. И вот как раз не надо забывать про стандарты. Ребята, был когда-то стандарт на парусном флоте анестезии, деревянной киянкой по башке. Был стандарт. Чего бы нам его не придерживаться, ребята?
Да.
Да, давайте его начнем тоже придерживаться.
Это все не догма.
Это же стандарт
не догма.
Как сказал Сергей, эти стандарты нужно не опираться на них, а нужно давно задуматься, не послать бы их подальше. Или, говоря культурным языком, поменять. Потому что они не вписываются ни в какие рамки уже.
Их нужно в первую очередь разработать.
И психология, и мозги у молодежи настолько ушли уже вперед, что под них нужно прогибаться и совершенно не так, как это было раньше. А если мы хотим кого-то заинтересовать и как-то изменить ситуацию, не мы нужны молодежи, она нужна нам. Под нее надо прогибаться и прогибать всю систему образования. Это... С этим спорить бессмысленно.
Кто бы только занялся этим. Ведь нужно правильно, Роман говорит, что нужно грамотно разработать это все. Грамотно создать. То есть это должны делать сами же.
Да,
что это
господа,
должны делать сами же.
Данная статья исключительно призывает задуматься. Здесь все, конечно, далеко от совершенства. Но если не начать об этом говорить и не начинать задумываться...
Начинайте делать. А? Раз, два.
Пытаемся. По крайней мере, пытаемся в границах своих возможностей. Весь мир изменить не сможем. Нет, мы сможем изменить мир хотя бы вокруг себя.
Но мы стараемся для наших студентов и стараемся для того, чтобы к нам приходили толковые абитуриенты, и чтобы мы научили, подготовили для страны настоящих специалистов.
Стараемся исправлять огрехи предыдущих лет
обучения. Тем более, что у нас возможности есть. И талантливые преподаватели есть. И, слава богу, и новая аппаратура появляется.
Осталась и старая аппаратура. И, кстати, многие сейчас ругают старую аппаратуру. Глупость совершеннейшая. У нас, например, у нас есть новая аппаратура, есть новые стенды, есть базовые станции сотовой связи. Но у нас, например, есть передатчик Волхов, который плавал на судах еще при царе Горохе. Но он есть. И для чего он есть? Потому что на нем настолько удобно изучать принцип работы.
Настраивать резонансный усилитель. Да. Больше ни на каком нельзя это
ни
сделать.
Ни на каком.
На современном нет возможности.
В учебном процессе ведь важно не на кнопки научиться нажимать. Важно понять принцип работы. Вы подойдете к базовой станции ЖСМ-900, красиво, много лампочек, вентиляторы шумят. Все.
Внутри одни микросхемы и все.
Да. А вот чтобы понять устройство этих кубиков, надо понимать принцип работы. На этом Волхове прекрасно изучать резонансные системы. Ни на одном другом передатчике лучше этого не получится.
А здесь это можно прочувствовать.
Да, вот в этом прелесть старой аппаратуры.
И чувствуешь, как раскаляется эта лампа, если ты его неправильно настраиваешь.
Конечно.
Она в окошке видна?
Конечно.
И ты уже понимаешь, я делаю что-то не то.
Да.
Но это же касается всего. Если ты не то сделаешь со станцией GSM, она просто
угорит. Да, она просто выйдет из строя.
Ну, она не даст этого сделать.
Там автоматика.
Но дело не в этом. Дело не в этом, да.
Не наш.
Важно изучить принцип.
Ребята, я вот просто, вы сказали, что вы не хотите изменять мир. Я хочу привести цитату одной женщины. Это жена моего сокурсника, когда я учился в институте. Она сказала такую простую вещь, после чего я просто проникся огромным уважением. От женщины я это слышал единожды. Она сказала такую вещь. Для того, чтобы осчастливить весь мир, нужно всего лишь, чтобы каждая женщина сделалась счастливым всего лишь одного мужчину. И весь мир будет счастлив.
Отлично. Спасибо большое. Завершаем на этом. Пожелаю успехов вам не только в обсуждении, но и в реализации этих проектов, действительно важных и нужных. Спасибо, что пришли к нам, уделили столько времени этой теме. Я думаю, что, наверное, не последний раз мы здесь встречаемся. Олег Разин, заведующий лабораторией радиопередающих устройств МТУСИ. Роман Иванюшкин, кандидат технических наук, доцент кафедры радиопередающих устройств Московского технического университета связи и информатики. Сергей Комаров, гендиректор компании радиовещательной технологии, преподаватель гуманитарного института телевидения и радиовещания. Владимир Тимофеевич Поляков, кандидат технических наук и профессор кафедры телекоммуникации Российского нового университета. И Константин Мусатов, радиофизик и гендиректор корпорации СБС. Всем огромнейшее спасибо, всем удачи и спокойной ночи. Счастливо.
Спокойной ночи.
Спокойной ночи.
До свидания.